Глава 6. Проходит ряд лет тихих монастырских трудов, и Брянчанинов снова попадает на вид государя. Сделать это решился московский митрополит Филарет Дроздов, которому, конечно, небезызвестно было, что император Николай Павлович не хотел выпускать Брянчанинова в отставку. Напомнить теперь о нем значило привести на память государю всю историю, и он мог спросить, кто и когда выпустил Брянчанинова. Но Филарет все-таки вывел Брянчанинова, приспособленного совсем не к тем целям, которым его тщательно приготовляло Петербургское инженерное училище. Спустя лет 10, в продолжении которых император Николай Павлович не вспоминал о Брянчанинове и Чихачеве, государь в одной из своих побывок в Москве посетил митрополита Филарета и выражал неудовольствие по поводу событий, свидетельствовавших о большой распущенности в жизни монахов. Митрополит не возражал, но сказал, что есть теперь прекрасный игумен, настоящий монах, на которого можно положиться, и с ним можно будет многое поочистить и исправить в монастырях. «Кто этот редкий человек?» — спросил государь. «Игнатий Брянчанинов». «Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище. Это тот самый и есть. Разве он пошел в монахи? Он уже игумен». «Да, я помню, он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание и может быть полезным для управы с монахами. Они невозможны». Отец Игнатий уже привел несколько монастырей в отличный порядок. «В таком разе, если он у вас уже привел в порядок, то я попрошу вас теперь дать его мне, чтобы он мне поочистил хоть немножко мою петербургскую Сергиеву пустынь. Там монахи ведут себя так дурно, что подают огромный соблазн. Воля вашего величества будет исполнена, и я твердо надеюсь, что Игнатий Брянчанинов окажется полезным всюду, куда вам угодно будет его назначить. Очень рад, но жалею, что он один такой, один в поле не воин». «С ним есть его друг, такой же строгий монах, Чихачев». «Ба, Чихачев, это тоже из той же семьи, мой кадет». «Точно так, ваше величество. Ну так и прошу перевести их вместе». Брянчанинов приехал игуменом в Сергиевскую пустынь и привез с собой друга своего Чихачева, который был с этой поры его помощником. И оба они начали чистить и подтягивать сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн. Легендарные сказания, коим и до сей поры увеселяют любителей этого жанра. Последующая духовная карьера Игнатия Брянчанинова известна. Он был епископом без образовательного ценза и имел много почитателей и много врагов. Чихачев не достиг таких же высоких иерархических степеней и к ним не стремился. Ему во всю жизнь нравилось тихое, незаметное положение, и он продолжал тушеваться как при друге своем Брянчанинове, так и после. Превосходный музыкант, певец и чтец, он занимался хором и чтецами и был известен только в этой области. Вел он себя как настоящий инок, никогда, впрочем, не утрачивая отпечатка хорошего общества и хорошего тона, даже под схимою. Схиму носил с редким достоинством, устраняя от себя всякое покушение разглашать что-либо о каких бы то ни было его особливых дарах. Даже набожные дамы, создающие у нас репутацию святых и чудотворцев при жизни, ничего особенного о Чихачеве внушать не смели. Он ни предсказаний не делал, ни чудес не творил. Музыкальные и вокальные способности и познания Чихачева до некоторой степени характеризуются следующим за достоверно сообщаемым случаем. Одна из его родственниц, Мария Павловна Фирмор, была замужем за петербургским генерал-губернатором Кавелиным. Чихачев нередко навещал ее. Однажды, когда он сидел у Кавелиной, к ней приехал с прощальным визитом известный Рубини. Кавелина, знакомя встретившихся гостей, сказала Рубини, что Чихачев – ее дядя, и что он хоть и монах, но прекрасно знает музыку и обладает превосходным голосом. «Но вас он никогда не слыхал», — добавила Мария Павловна. «Почему же это так?» «Это потому, что у нас духовные лица не могут ходить в театры». «Какая жалость», — отвечал Рубини. «Музыка возвышает чувства, и театр может наводить на очень глубокие размышления». «Ну уж, как бы это там ни было, а у нас такое правило, что монахи опер не слушают». Но все равно ваш дядюшка мог быть в моем концерте?» Каверина улыбнулась и отвечала: «Нашим монахам не позволено бывать и в концертах». «Это варварство!» — воскликнул Рубини. «И я думаю, вы не станете ему следовать и не запретите мне спеть при вашем дяде». «Я буду от этого в восторге». «А вы ничего против этого не имеете?» — обратился, живо вставая с места, Рубини к самому Чихачеву. «Я очень рад слышать знаменитого Рубини». «В таком случае Рубини поет с двойной целью, чтобы доставить удовольствие хозяйке дома и своему собрату, а в то же время, чтобы сделать неудовольствие грубым людям, не понимающим, что музыка есть высокое искусство». Мария Павловна Кавелина открыла рояль и села аккомпанировать, а Рубини встал и пропел для Чихачева несколько лучших своих арий. Чихачев слушал с глубочайшим вниманием, и когда пение было окончено, он сказал: «Громкая слава ваша немало не преувеличивает достоинств вашего голоса и умения. Вы поете превосходно». Так скромно и достойно выраженная похвала Чихачева чрезвычайно понравилась Рубини. Ему, конечно, давно уже надокучили и опротивили все опошлевшие возгласы дешевого восторга, которыми люди банальных вкусов считают за необходимое приветствовать артистов. В словах Чихачева действительно была похвала, которую можно принять не краснее за того, кто хвалит. И Рубини, сжав руку монаха, сказал: «Я очень рад, что мое пение вам нравится, но я хотел бы иметь понятие о вашем пении». Чихачев сейчас же молча встал, сам сел за фортепиано и, сам себе аккомпанируя, пропел что-то из какого-то духовного концерта. Рубини пришел в восхищение и сказал, что он в жизнь свою не встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие композиторы не знают о существовании этого голоса. «К чему же бы это послужило?» — произнес Чихачев. «Для вашего голоса могли быть написаны вдохновенные партии, и ваша слава, вероятно, была бы громче моей». Чихачев молчал и, сидя боком к клавиатуре, тихо перебирал клавиши. Рубини встал и начал прощаться с Кавелиной и ее гостем. Подав руку Чихачеву, он еще раз сильно сжал его руку, посмотрел ему в глаза и воскликнул с восторгом: «Ах, какой голос пропадает безвестно!» «Он не пропадает. Я им пою Богу моему, донде же есмь», — проговорил Чихачев по-русски. Рубини попросил перевести ему эту фразу и, подернув плечами, сказал: «Ага, да, да, это другое дело». К сожалению, престарелый свидетель этого происшествия не мог вспомнить, что такое пел для Рубини Чихачев в гостиной Кавелиной. А это очень любопытно, потому что голос у Чихачева была знаменитая октава, которая очень важна в хоре, но не соло. Следовательно, очень бы интересно знать, что такое Чихачев мог исполнить один своей октавой, и притом в таком совершенстве, что вызвал восторг у Рубини. Может быть, кто-нибудь это знает от какого-нибудь более памятливого свидетеля или современника. Это весьма возможно, так как встреча Рубини с Чихачевым в гостиной генерал-губернаторского дома и все, что там произошло, говорят, очень быстро распространилось в свете и было разнесено молвою по городу. Знал об этом и император Николай, и ответ Чихачева «Пою Богу моему» чрезвычайно ему понравился.